Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам самые важные новости о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы поговорим сегодня о самой разной дипломатии, помощи Украине оружием со стороны Запада и совершенно очевидным смещением как бы пределов этой помощи. Сейчас уже разговоры идут о гораздо более серьезных вооружениях. Поговорим о том, как развивается зерновая инициатива, также, естественно, о репрессиях в самой России против антивоенного движения. Но начнем, как всегда, с обстановки в самой Украине на поле боя и с информацией об обстрелах. Ксюша, что тебе сейчас известно?
В ночь на 19 сентября россияне нанесли ракетные удары по подстанции в Запорожье, и утром еще одной атаке подверглась область. Там сообщается об одном раненом. Обстрелы были в Днепропетровской области, причем из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды. В общем, сценарий знакомый. Так происходило, как мы знаем, и в Буче, под Киевом, и во многих украинских регионах, где побывала российская армия. Ночью россияне также обстреляли ракетами Николаев, сообщает мэр этого города Александр Сенкевич. Обстрел произошел после полуночи. Одна из ракет попала во двор частного дома. Но и в то же время продолжается продвижение и освобождение украинских территорий. Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские военные отбили у россиян поселок Белогоровка. В целом, как сообщает Американский институт изучения войны, украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует. Херсонская область – это то направление, которое называют следующим после Харькова. По крайней мере, есть такая надежда, что освободят Херсон и область первым среди пунктов, которые все еще остаются под оккупацией России. Россияне, по словам специалистов Института изучения войны, пытаются замедлить это контрнаступление и отступить на более защищенные позиции, но не остановить его или отбросить. А тем временем в Изюме, который, как вы знаете, был деоккупирован 10 сентября, продолжается эксгумация тел погибших. Эксгумировали к этому моменту уже 146 тел, и подавляющее большинство из них – это мирные жители. Как сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, большинство – это гражданские лица, в том числе двое детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками, следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные, колото-резанные ранения. Но это опровергает легенды, которые распространяет российская пропаганда, прежде всего в соцсетях, о том, что там похоронены были якобы украинские военные, а похоронили их заботливые российские военные, которые отступали.
Ну, как всегда, Кремль все отрицает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньем, он употребил это слово, обвинение в адрес России в военных преступлениях на тех территориях, которые Украина освободила. Вот его цитата. «Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье». Ну, насколько это тот же сценарий, что в Буче, может быть, даже стоит и согласиться с этой фразой, потому что сценарий в Буче был следующим. Российская армия убила много людей. Это установили независимые наблюдатели, журналисты с многочисленными свидетельствами местных жителей. И все вокруг Бучи российская пропаганда преподносила как какое-то там вранье, постановку и так далее, и так далее. И вот сценарий «что в Буче» – эта фраза, если не брать ее в том смысле, который использовал Песков, а в реальном смысле, такой же действительно. То есть убийства, совершенные российской армией, сейчас Москва пытается как-то так отрицать, даже не опровергать, потому что опровергать ей их нечем.
Тем временем открываются все новые и новые преступления, совершенные российскими военными на украинской территории. Вот сегодня генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью изданию «Левый берег» сообщил о том, что украинские правоохранительные органы установили личности пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия насилие россиян за время полномасштабной войны от 4 до 16 лет. Я еще раз повторю и процитирую Андрея Костина. Есть случаи, установленные в уголовных производствах сексуального насилия против детей. Мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше, чем я уже отметил, но это сложная работа. Действительно, работа с сексуальными преступлениями, наверное, одна из самых сложных, потому что нужно быть очень осторожными с именами, с деталями произошедшего, и психологи работают очень аккуратно, и вот в этом же интервью Андрей Костин рассказывает о том, что психологи, которые работали с этими детьми, они работали так, чтобы дети даже их не видели, то есть они не видели друг друга, но при этом каким-то образом общались. Также сообщается о том, что в российском плену все еще находится около 50 женщин, которые вышли из Азов стали, и две из них беременны. Об этом сообщает руководитель патронатной службы Азова Елена Толкачева. В интервью «Украинской правде» она рассказала: «У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из Азова, вторая то ли пограничница, то ли морская пехота. Та, что не из Азова, вот-вот должна рожать. Та, что из Азова, на 4-м месяце беременности». Ну вот пока судьба их непонятна.
При этом Россия, судя по всему, продолжает обстреливать гражданскую и критически важную инфраструктуру Украины. В частности, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 19 сентября российские войска обстреляли Южноукраинскую АЭС в Николаевской области. Это он написал в своем телеграм-канале. Он также опубликовал видео обстрела и фотографии последствий. Пишет Владимир Зеленский: «Николаевская область. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС упала ракета. Произошло кратковременное отключение электричества. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова хотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не стало слишком поздно». Это слова Владимира Зеленского. Надо сказать, что с Россией пытаются поддерживать контакты по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС, то есть самой большой АЭС в Европе. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров говорил сегодня об этом по телефону с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. Ну вот, российские источники сообщают, что там всячески был обмен информацией и так далее, и так далее. Пока у меня еще нет релиза из Министерства иностранных дел Франции, но там, скорее всего, будет говориться о том, что, конечно же, Франция убеждает, продолжает убеждать Россию просто закончить эту войну, оставить в покое украинские атомные объекты и вообще какие бы то ни было объекты и так далее. Но ничего в российских официальных новостях про такие переговоры о мнении западной стороны, любой, будь то Франция, Германия, неважно кто, не сообщается никогда. При этом Россия достаточно оживленно комментирует заявления украинских представителей, а также самые разные международные интервью. Например, сейчас Песков, которого я сегодня уже упоминал, сказал, что любые претензии на российскую территорию, как он считает, Крым, получат должный ответ. Дело в том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что Запад обязан предоставить Киеву ракеты большей дальности для нанесения ударов, в том числе и по Крыму. Надо сказать, что то же самое сказала в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» и бывший посол США в Украине Мария Иванович. Перед прошедшими выходными она дала обширное интервью «Голосу Америки», и она сказала, что мы должны поставить Украине все, что требуется для их безопасности, в том числе дальнобойные системы, которые могли бы бить на глубину в Крым и в другие точки. Это вот было высказывание Марии Ивановича. Я думаю, что она, как опытный дипломат, не допустила бы его, если бы не думала, что это, в принципе, возможно.
А что значит должный ответ, интересно? Мы знаем обычно вот эти формулировки: симметричный ответ и так далее.
То он у них симметричный, то он у них асимметричный. Загадочно Путин говорит в Узбекистане, посмотрим, как будет развиваться их наступление. Но надо сказать, что вот эти все такие загадочные, темные угрозы Кремля, они сразу же попадают под внимание и Запада, и Украины. В частности, буквально только что посол США в Украине Бриджит Бринг дала интервью «Европейской правде», где сказала, что, ну, конечно, очевидно, что любые разговоры России о ядерном оружии и так далее абсолютно безответственны. Она подчеркнула, что это ясная позиция президента Джо Байдена. И мир все время будет реагировать на любую угрозу, даже завуалированную, которая исходит от руководства России. Но мы помним, что война началась, собственно, с угрозы Путина применить самые там страшные виды вооружений, там земля содрогнется, и что такое он тогда не говорил. Вот, естественно, все более или менее допускают, что Путин в конце концов может на что-то ужасное пойти. Но пока еще в, скажем, анализе тактическом, современном, очень многие относятся к этому со скепсисом, потому что после прошедшего саммита ШОС в Узбекистане для многих стало ясно, что и Китай, и Индия испытывают огромные проблемы с своей относительно нейтральной позиции по поводу войны Путина в Украине. И у Китая есть вопросы и озабоченности, как сам Путин сказал. Но вот понятно для многих аналитиков, что, скажем, любое применение оружия массового поражения для Китая и Индии будет, возможно, красной чертой, за которой вся поддержка России кончится.
Но, кроме того, многие анализировали язык тела самого Путина на этом саммите и насколько он неуверенно выглядел, и даже сопоставляли его движение, то, как он держится, как это было в феврале и как это было вот несколько дней назад. И действительно можно увидеть эту разницу. А мы сейчас с тобой записываем подкаст. Я смотрю на экран компьютера, и тут выскочил такой заголовок у меня в ленте Фейсбука. Я, правда, не стала открывать эту статью московского комсомольца. Написано: «После слов Путина о планах Украины захотелось выдохнуть». Не знаю, какие слова имеются в виду, но вот такие публикации сейчас появляются в российских газетах.
Ну, надо сказать, что, во-первых, конечно, Путин наверняка много-много знает о планах Украины, но вот планы сепаратистских регионов совершенно очевидно стали несколько истеричными, во всяком случае, пророссийского руководства этих регионов, потому что совсем недавно они опасливые заявления выпускали, что уже все совсем близко, что вот войска Украины сейчас нам совсем угрожают, и так называемая общественная палата так называемой Луганской Народной Республики сегодня обратилась к лидеру этих просепаратистских сил в этой Луганской Республике Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании ЛНР, я цитирую, естественно, субъектом Российской Федерации. И, кстати, в ДНР произошло примерно то же самое. Они хотят зафиксировать статус Донецкой и Луганской областей Украины как российских территорий как можно скорее, опасаясь, естественно, что украинская армия освободит эти территории и поставит их под контроль Украины. Но уж точно и общественная палата, и сам Пасечник вполне вправе этого опасаться, потому что они правили этими территориями фактически от имени России. Ну и, конечно же, поскольку законность этого никем не признается, им есть чего опасаться. При этом на международной арене все-таки некоторые договоренности, которые позволяют, скажем, Украине зарабатывать деньги, как-то работают. В частности, очередные 6 сухогрузов с зерном покинули украинские порты в рамках Стамбульской инициативы по вывозу сельхозпродукции из Украины. Это передает турецкое агентство «Анадолу». Агентство отмечает, что всего с момента заключения соглашения о вывозе зерна из портов Украины экспорт составил около 3 миллионов тонн сельхозтоваров на более чем 145 судах. Но здесь, правда, надо добавить, что и Одессу, и Николаев в время работы этого самого соглашения Россия продолжала обстреливать. То есть, конечно же, Россия все время намекает на то, что может сорвать эту договоренность, а также все время привязывает ее выполнение, к снятию санкций против России и так далее. Так что договоренность пока работает, но каждый вышедший из украинских портов сухогруз с сельскохозяйственной продукцией – это такая хорошая случайность и победа.
На этом фоне европейские страны и США, вдохновленные успехами Украины и ее контрнаступлением недавним, успешным в Харьковской области, договариваются о новых поставках оружия, о дальнейшей военной поддержке. Ты об этом уже говорил в самом начале нашей программы. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре сегодня договорились о дальнейшей военной поддержке Украины. В частности, в своем официальном твиттер-аккаунте Марк Рютте написал: «Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они свидетельствуют о том, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим эту поддержку, в том числе через военное сотрудничество Германии и Нидерландов».
Я напомню, что Марк Рютте летом приезжал в Украину. В июле он еще тогда призвал европейских лидеров поддерживать Украину современным тяжелым вооружением. Ну и Германия вместе с Нидерландами поставили уже Украине самоходные гаубицы, довольно серьезные. Но на этом тема поддержки Украины оружием не заканчивается. В частности, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил сегодня, что в Украину поставляется все больше нового современного оружия. Он сказал, что НАТО в целом согласилось оказывать Украине нелетальную помощь, но отдельные страны НАТО самостоятельно предоставляют Украине военную помощь, в том числе именно вооружение. И таким образом в течение вот последнего времени в Украину попадает все больше нового оружия. И на встрече, которая прошла в Таллине 16-18 сентября, там было заседание комитета, в которое входят командующие вооруженными силами всех стран НАТО, он сказал, что там рассматривался вопрос поддержки Украины, и туда, кстати, были впервые приглашены Финляндия и Швеция, ну, то есть очередной успех Владимира Путина, НАТО отодвинуто от границ России. А Украина сама в последнее время перестала публично запрашивать у Соединенных Штатов серьезное вооружение, такое как, например, системы ПВО «Патриот», истребители F-16, беспилотники «Грей Игл». Однако переговоры между сторонами на эту тему не прекратились. Об этом пишет издание «Политико», что за кулисами не прекращается поиск оружия, которое могло бы переломить ход конфликта. И есть сейчас такие тихие переговоры, которые вполне могут со временем принести результат. Обсуждение, например, вопроса о поставках «Патриот» систем ПВО находится на ранней стадии в Минобороны США. Окончательное решение будет принимать президент Джо Байден. Но это очень серьезное развитие с весны этого года, когда вообще не шла речь даже о возможности поставок таких вооружений. Ну и США в течение следующих 2 месяцев поставят Украине 2 зенитно-ракетных комплекса «Насамс». Об этом перед выходными заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, что, в общем, еще увеличит возможности Украины в противовоздушной обороне. К этому, кстати, в интервью «Голосу Америки» призывала и Мария Иванович. Больше средств ПВО Украине.
Развивается тем временем и визовый вопрос, получает продолжение. Министр внутренних дел Литвы заявила, что после того, как с понедельника страны Балтии и Польши прекратили пускать россиян с туристическими шенгенскими визами, такое решение рассматривается и для граждан Беларуси. Этот вопрос рассматривается, идут дискуссии, и, видимо, в тот или иной момент будет принято какое-то решение. «Я очень четко вижу», — сказала министр внутренних дел Литвы Агна Белотайте, «что белорусский режим также участвуют в боевых действиях, ведет гибридную атаку с использованием нелегальных мигрантов против Литвы. Я думаю, что есть очень серьезные аргументы для включения в это решение и граждан Беларуси». Но, правда, она подчеркнула при этом, что это ее мнение, и предстоит большая дискуссия на эту тему.
Тем временем в Канаде в российское посольство бросили бутылку с зажигательной смесью. В столице Канады, Оттаве, это произошло. Вроде как никто не пострадал. Сразу же забеспокоился, естественно, российский МИД. Россия потребовала от Канады принять меры по охране российских загранучреждений. Ну и посол Канады в России была вызвана в МИД, где ей там протест заявили. Но замечательно, ты опять порадуешься за слово «образование» российское чиновничье. Уже вовсю в официальных депешах российского МИДа они используют слово «Роспосольство» с маленькой буквы в одно слово. Роспосольство, что-то в этом есть такое...
Распальцовка, на распальцовку похоже.
Да, разухабистое такое, такое пацанское. Вот они пишут, все это было при попустительстве прибывшего наряда полиции из служебного входа в консульский отдел распосольства. Ну вот, я думаю, что слово «распосольство» надо как-то действительно вводить в обиход, как и правочеловеческую динамику или что-нибудь еще. В МИДе, конечно, молодцы с этими словами.
А тем временем, между прочим, в Липецке арестовали мужчину, который в своем блоге написал фамилию Путин с маленькой буквы. Ну, не за это, конечно, но в частности на допросе его и об этом спрашивали. Мол, почему вы фамилию Путин пишете с маленькой буквы? А в последнее время действительно написание слова «Путин» с маленькой буквы стало таким своеобразным выражением антивоенной позиции, потому что в Украине и Путин, и Россия давно пишут с маленькой буквы, уже несколько месяцев. Причем пишут даже медиа официальные, не только блогеры. Ну, правда, ведется дискуссия, надо ли вот действительно так делать в средствах массовой информации, но тем не менее факт остается фактом. Эта практика активно применяется.
Ну, некоторые, правда, не в России, борются с российской войной против Украины не такой вот маленькой деталью, как занижение одной буквы в имени Путина, а такими крупными, серьезными экономическими санкциями. Например, самый крупный банк Турции, Туркие Избанкаси, это Избанк, он сокращенно называется, приостановил прием карт платежной системы МИР в связи с недавним предупреждением Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. И это очень серьезная новость, потому что вроде как договорились Россия и Турция, что вот эта платежная система национальная российская будет как-то восприниматься турецкой финансовой системой, что карты МИР будут приниматься в Турции. Ну вот, не будут. Так вот, самый большой турецкий банк показал, что ему, конечно, спокойствие в отношениях с Минфином США гораздо важнее, чем принимать неизвестные карты.
В самой России продолжают преследовать людей за антивоенную позицию. Мы, конечно, сегодня поговорим и про историю Максима Галкина и Аллы Пугачевой обязательно. Но прежде всего хотелось бы рассказать про муниципального депутата Алексея Горинова, приговоренного к 7 годам заключения. Он сегодня в суде выступил с последним словом и произнес потрясающую речь. Сегодня все цитируют и даже говорят о том, что когда-нибудь такая речь попадет в учебники, в какие-то книги. 7 лет лишения свободы, спрашивает он, много это или мало. И в конце он говорит, я хочу признать свою вину. Вину перед многострадальным народом Украины, перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения.
Надо сказать, что процесс над Алексеем Гориным показывает, как его личное мужество и, в общем, способность сказать о главном, так и абсолютный нонсенс, в который превратилась российская судебная система. То есть ему в результате Мосгорсуд смягчил наказание на 1 месяц. То есть понятно, что это издевательство самое настоящее. Нельзя назвать смягчение срока 7 лет до срока 6 лет и 11 месяцев каким-либо смягчением. Это просто такое вот издевательство, что мы там у себя что-то рассматриваем и на месяц можем сократить. А Горинов при этом говорил потрясающие слова, ты совершенно права. Он сказал... Нам ежедневно и ежечасно внушают, что это война ради мира. Приучают к тому, что убивать друг друга – это правильно и нормально. В одном блоке теленовостей нам восторженно показывают смертоносную стрельбу снарядами и ракетами, каждый выстрел которыми стоит 1 000 000 рублей, а потом доставку гуманитарной помощи выжившим на освобожденные от них же территории. Ну, то есть, действительно, его выступления будут изучать когда-нибудь, естественно, но вот будут изучать и российскую судебную систему, которая над ним издевалась как только могла.
Ну, а теперь про Пугачёва и Галкина, конечно же. Я сегодня не поленилась и собрала реакции, во-первых, официальных лиц на то, что происходит, а во-вторых, некоторых изданий, как федеральных, так и региональных. В общем, мало кто мог пройти мимо высказывание Пугачевой, которое, я напомню, попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее мужем Максимом Галкиным. И написала очень такой точный и сильный пост в Инстаграме, который накануне многие цитировали. Так вот, заместитель спикера Госдумы Петр Толстой сказал, что Россия победит и без песен Пугачевой. У нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет, сказал Толстой. И иноагентом она не станет. И поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен, заявил он. В свою очередь, Мизулина, но не Елена, а Екатерина, есть еще одна, это ее дочь, она высказалась по поводу Максима Галкина. И ее слова тоже стоит процитировать, потому что там есть очень интересные обороты. Некогда популярный в народе исполнитель, завсегдатый главного канала страны, со скоростью ракеты упал на самое дно, написала она в своем телеграм-канале. Стоило только ему открыть рот и начать говорить то, что заложили в западных сценариях, так разозлить русский народ. Да, на это действительно нужен талант. И завершила она свою эскападу словами «Так будет с каждой тварью, предавшей родину». Вот откуда такая лексика? Почему надо эти слова употреблять? Тварь и так далее.
А дело в том, что вот у Екатерины Мизулиной в свое время было все неоднозначно. Я помню, что какие-то ее высказывания, опять же, неоднозначные, в смысле то ли российских властей, то ли ЛГБТ, то ли чего бы то ни было, припоминали ее маме, сенатору Елене Мизулиной. И мы видим, что Екатерина Мизулина – это нечто такое, похожее на всех перековывающихся из непонятных в понятные. То есть вот как у Медведева, когда-то у него демократия и гуманизация полиции и правоохранительной системы. Мы видим, что он пишет сейчас. И очень многие, примерно такие же, которые давали, что называется, слабину в отношении генеральной линии в прошлом, теперь, ну, просто твердокаменные путинцы и обязательно бегут впереди паровоза, вот используя ровно эти высказывания, используя ровно эти эпитеты, потому что им нужно как бы показывать, что нет-нет, они верные, честные, они вот за власть, а не то, что вы подумали.
Ну, я, с твоего позволения, приведу еще все-таки парочку цитат, хотя тут важно не переборщить. Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников написал: «Алла Пугачева написала очень неумный и не смешной абзац текста с просьбой зачислить ее в иноагенты». Ну, написала и написала. Ладно. Ну, дальше он анализирует, что на самом деле цели войны не иллюзорные, там большой текст. А заканчивает он вот чем. «Одна из них...» Это иллюзия имеется в виду. Это иллюзорная слава певиц, провозгласивших себя примадоннами, влюбивших в себя страну. Оказывается, это все иллюзия. Тут я вспомнила, как Дональд Трамп в свое время говорил, что Мэрил Стрип – это очень переоцененная актриса.
Да, но надо сказать, что Кремль, прям вот сам Кремль, в отличие от всех, кто бежит, опять же, впереди паровоза и говорит, да-да, ужасная Пугачева. Вы же видите, что мы это говорим, что Пугачева ужасная. Вот сам Кремль максимально осторожен по этому поводу. В частности, Дмитрий Песков, которого я сегодня уже упоминал, предпочел не комментировать вообще просьбу певицы Аллы Пугачевой к Минюсту признать ее иноагентом. «Я не буду комментировать никак эту тему», – сказал Песков журналистам. На вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, он ответил: «Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю». Причем ровно недавно господин Песков оживленнейшим образом комментировал высказывание Галкина. Он говорил, что нам с Галкиным не по пути, то есть вполне себе комментировал и считал вопросом, который относится к Кремлю, высказывание мужа Аллы Борисовны Пугачевой. А вот саму Аллу Борисовну Пугачеву он решил не трогать, видимо, понимая калибр орудия, с которым он имеет дело.
Но и вершиной этого всего можно считать финал статьи в «Московском комсомольце», автор которой, некая Татьяна Федоткина, пишет: «Зря Алла Борисовна плюнула в эту бездну. Бездна обязательно плюнет в ответ».
Да, ну мы уже много раз говорили, что дна нет. Вот оттуда как раз эти плювки идут. Хорошо, что сами признают, что бездна.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.